Глава 11. И дальше. Утро я провел довольно беспорядочно. Я ходил, помогал понемногу тут и там и задавал массу вопросов. Ночь перед этим была отвратительной. Только когда я лег, я понял, что была для меня надежда найти в Тиншеме Джозеллу. Как ни был я утомлен после переезда, заснуть не удавалось. Я лежал в темноте с открытыми глазами, чувствуя себя на мели и без будущего. Я был настолько уверен в том, что Джозелла с группой Бидли окажется здесь, что мне в голову не приходило задуматься, как быть дальше. Теперь я впервые осознал, что если бы даже я догнал Бидли, то совсем не обязательно нашел бы Джозеллу. Ведь она покинула Вестминстер совсем незадолго до меня и в любом случае должна была сильно отстать от группы. Очевидно, первым делом следовало подробно расспросить обо всех, кто приезжал в Тиншем за последние 2 дня. Мне оставалось только одно — думать, что она направилась сюда. Это было моей единственной путеводной нитью. По-видимому, она зашла в университет и нашла написанный мелом адрес, но ведь могло случиться, что она туда не заходила, а поспешила покинуть зловонную могилу, в которую превратился Лондон. Тяжелее всего мне было бороться с мыслью, что Джозелла заразилась этой чумой, уничтожившей обе наши команды, но я старательно отгонял от себя эту мысль. В бессонной ясности после полуночных часов я сделал открытие. Мое стремление встретиться с группой Бидли было весьма второстепенным по сравнению с желанием разыскать Джозеллу. Если я найду их, но Джозеллы с ними не будет... Что ж, тогда мне придется подождать немного, но от поисков я не откажусь. Когда я проснулся, постель Коукера была уже пуста. Я решил посвятить утро расспросам. Скверно было, что никто не догадался записывать имена тех, кто нашел Тиншем неподходящим для себя и поехал дальше. Фамилии Джозеллы почти никто не знал, разве что некоторые, вспоминавшие ее с неодобрением. Мои попытки описать ее внешность ни к чему не привели. Я лишь с достоверностью установил, что девушки в синем лыжном костюме здесь никогда не было, но, с другой стороны, я не мог поручиться, что сейчас она одета именно так. Расспросы кончились тем, что я всем страшно надоел и окончательно разочаровался сам. Была слабая надежда, что Джозелла — это та девушка, которая сразу по прибытии уехала за день до нас, но вряд ли Джозелла оставила бы по себе столь тусклые воспоминания. Коукер появился во время обеда. Он занимался тщательным обследованием жилых помещений. Он переписал весь живой инвентарь и выявил число слепых животных. Исследовал оборудование и механизмы на ферме. Все разведал относительно источников чистой воды — заглянул на склады продовольствия и фуража. Выяснил, сколько слепых девушек были слепыми еще до катастрофы и организовал для остальных тренировочные классы под их руководством. Он обнаружил, что мужчины загнаны в тоску добронамеренными заверениями священника, будто для них найдется много полезной работы, например, плетение корзинок и вязание. И Коукер сделал все возможное, чтобы рассеять эту тоску более интересными перспективами. Повстречав мисс Дюран, он предупредил ее, что если не удастся сделать так, чтобы слепые женщины сняли с плеч зрячих хотя бы часть работы, то все развалится через 10 дней, и что если будут услышаны молитвы священника о том, чтобы к общине присоединились еще новые слепые, то заведение станет совершенно нежизнеспособным. Он пустился далее в рассуждение о необходимости начать немедленно создавать резервы продовольствия и конструировать устройства, которые дадут возможность работать слепым мужчинам. Но она резко оборвала его. Она была явно обеспокоена, хотя и не желала показать этого, но ее решительность, вызвавшая в свое время разрыв с группой Бидли, теперь столь же несправедливо обрушилась на Коукера. Закончила она тем, что, по ее сведениям, он и его воззрение вряд ли совместимы с духом общины. «Беда в том, что она жаждет быть боссом», — сказал мне Коукер. «Это у нее в крови и не имеет ничего общего с возвышенными принципами».
«Какая клевета», — сказал я. «Вы просто хотите сказать, что безупречность ее принципов
обязывает ее взять на себя всю ответственность, и таким образом направлять и наставлять всех остальных является ее долгом». «Это одно и то же», — сказал он. «Да, но лучше сказать так», — возразил я. Секунду он думал. «Если она немедленно не возьмется за дело по-настоящему, этому заведению конец. Вы видели их хозяйство?» Я покачал головой. Я рассказал ему, как провел утро. «Немного же вам удалось узнать, и что дальше?» — спросил он.
«Я здесь не останусь. Поеду за Бидли и остальными», — ответил я.
«А если ее нет и там?»
«Сейчас я просто надеюсь, что она там. Должна быть. Где же ей быть еще?» Он открыл было рот, но промолчал. Затем он сказал:
«Вы знаете, я поеду с вами. Возможно, принимая все во внимание, там мне тоже не очень обрадуются, как и здесь. Но я это переживу. Я видел, как развалилось на куски одно начинание, и я предвижу, как развалится это. Не так стремительно, может быть, и более страшным образом. Странно, не правда ли? Самые благородные намерения оборачиваются сейчас самыми опасными в мире. И это срам, потому что Тиншем мог бы уцелеть даже с таким количеством слепых. Пока здесь нужно только брать, и так будет еще довольно долго. Им недостает только организованности».
«И желание быть организованными», — добавил я.
«Да, и этого тоже», — согласился он. «Вы знаете, беда в том, что катастрофа, несмотря ни на что, еще не дошла до сознания этих людей. И они не хотят браться за дело. Им кажется, что это означало бы бесповоротный конец всему. А так они вроде бы застряли на даче, томятся и ожидают чего-то».
«Правда. Но неудивительно», — сказал я. «Даже нам пришлось пережить многое, чтобы убедиться. А ведь они не видели того, что видели мы. И потом здесь, в провинции, нет этого ощущения беспросветности. Окончательной гибели, что ли?»
«Ну что ж, пусть они поскорее осознают все это, если хотят выжить», — сказал Коукер, оглядывая зал. «Спасительного чуда не будет».
«Дайте им время. Они осознают, как и мы. Вы всегда слишком торопитесь. Время, знаете ли, больше не деньги».
«Деньги не имеют значения, а время имеет. Сейчас им нужно думать об урожае, готовить мельницу, чтобы молоть муку, искать на зиму фураж для скота».
Я покачал головой. «Это не так уж срочно, Коукер. В городах хранятся, должно быть, огромные запасы муки, и, судя по всему, потребителей для нее найдется немного. Мы еще долго сможем жить на капитал. Вот что действительно нужно было бы делать немедленно, так это обучать слепых. К тому времени, когда понадобятся рабочие руки, они должны научиться работать».
«Все равно, если не предпринять что-то, зрячие здесь скоро не выдержат. Достаточно, чтобы сдал один другой, и все расползется по швам».
С этим мне пришлось согласиться. К вечеру мне удалось найти мисс Дюран. Никто не знал и знать не хотел, куда направилась группа Микаэля Бидли, но я не верил, что они не оставили никаких указаний для тех, кто последует за ними. Мисс Дюран была недовольна. Я даже подумал сначала, что она откажется сообщить мне. И дело было не только в том, что я столь решительно предпочел другую общину. Серьезнее в этих обстоятельствах была потеря сильного мужчины, пусть даже с неподходящими принципами. Тем не менее, она не дрогнула и не попросила меня остаться. В конце концов, она резко сказала мне:
«Они направились в Дорсетшир, куда-то в район Биминстера. Больше я ничего не знаю».
Я вернулся и рассказал Коукеру. Он огляделся. Затем он покачал головой с каким-то сожалением.
«Окей», — сказал он, — «мы покинем эту свалку завтра же».
В 9 часов на следующее утро мы были уже в 12 милях от Тиншема. Как и прежде, мы ехали в наших 2 грузовиках. Мы сомневались, не взять ли более подвижную машину, оставив грузовики в пользу тиншемской публики, но мне не хотелось расставаться со своим грузовиком. Я ведь сам грузил его и знал, что у меня в кузове. Кроме ящиков с противотрифидным снаряжением, вызвавших такое неодобрение у Микаэля Бидли, я собрал во время переезда из Лондона множество вещей, которые было бы трудно достать за пределами крупных городов,
аккумуляторные батареи, несколько насосов, наборы хороших инструментов.